Отличный ответ российских властей Таджикистану. Виноват тот, кто слабее. В Казахстане назначена дата внеочередных парламентских выборов. Кыргызстан обеспокоен тем, что выдавленные из Казахстана экстремистские группировки могут найти убежище на территории этой страны. Кроме того, сегодня поговорим о том, справляются ли туркменские школьники с задачей сбора хлопка в пользу государства во время учебного процесса, и о том, как десятки семей, чьи дома попали под генеральный план реконструкции центральной улицы городка в Андижане, практически оказались на улице. По последним данным, на 23 ноября назначена дата слушаний кассационной жалобы иностранных пилотов, осужденных в Таджикистане на 8,5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы, контрабанду и нарушение правил международных полетов. Граждане России и Эстонии Владимир Садовнич и Алексей Руденко надеются на то, что в этот раз в их отношении будет вынесен оправдательный приговор, позволяющий им покинуть Курган-Тюбинское СИЗО, в котором они находятся многие месяцы. Дело пилотов, задержанных в аэропорту Курган-Тюбе в марте этого года, неожиданно приобрело ажиотаж лишь после вынесения решения суда 8 ноября. Российские власти решили наказать Таджикистан высылкой мигрантов, ставшими главным источником дохода миллионов жителей страны, а самое главное – источником социально-политической стабильности в обществе. По официальным данным, число задержанных в ходе операции по так называемой поимке нелегальных мигрантов только в Москве и области составляет не менее 300 человек. До сих пор Москва экстрадировала в Душанбе 12 человек. Как выясняется, многие из них насильно возвращаются на родину за счет собственных средств. Толибжон Асроров, житель Шахринавского района, рассказал, что после депортации столкнулся с серьезной проблемой на родине. Ему необходимо выплатить 400 евро за билет компании «Сомон Эйр», самолет которой российская полиция его посадила и отправила среди первой партии возвращенцев.
Вы должны 400 евро, должны на 2 недели оплатить. Если не платите 400 евро, через судный забрание.
Сейчас одним из обсуждаемых в Таджикистане вопросов по этой теме является то, чья сторона должна платить за депортацию мигрантов, которые и так стали заложниками в чужой политической игре. Именно так многие эксперты отзываются о том, что происходит последние 10 дней в отношениях Таджикистана и России. В интервью радио «Зоди» глава диппредставительства Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев заявил, что очень удручен образовавшейся в отношениях двух некогда дружественных и стратегически важных друг для друга стран, где одна сторона, по его словам, пытается играть судьбами людей.
К сожалению, положение наших мигрантов в этой стране ухудшилось. Раньше их положение тоже было не очень хорошим, а сейчас все стало еще хуже, потому что чисто уголовному или юридическому делу придало политический окрас, что в первую очередь связано с предвыборной кампанией в этой стране.
Абдулмаджид Достиев опроверг заявление российских СМИ о том, что возможное решение суда в отношении иностранных пилотов является адекватной мерой Душанбе заключению под стражу сына одного высокопоставленного чиновника Таджикистана, отбывающего длительный срок наказания в России за контрабанду наркотиков. Таджикский дипломат с сожалением заявил, что те силы, которые хотели посеять ненависть по отношению к таджикам, добились своего. Все те общие усилия, которые многие годы были направлены на улучшение имиджа таджиков в российском обществе, теперь откинуты на 10 лет назад, сказал он. По мнению таджикского дипломата, а также многих правозащитников, во всем текущем конфликте по проблеме давления и арестов граждан Таджикистана в Москве и области больше всего звучат слова «российски настроенных политиков», подобных Жириновскому или Рогозину, но нелепее и потому оскорбительнее всего позиция главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Как и ранее, в разгар российско-грузинского или российско-белорусского конфликтов, Онищенко заговорил об опасности распространения СПИДа и туберкулеза через таджикских мигрантов, что вызвало бурю недовольства среди многих. Абдулла Давлатов, руководитель Союза таджиков России, на организованной в Интерфаксе пресс-конференции в ответ на нападки Онищенко заявил так.
Но почему они рутинно, ежедневно используют эти механизмы по нелегальных трудовых мигрантов, по выявлению очагов, да, таких инфекций, как туберкулез, ВИЧ-спид инфекция, о которых говорит господин Онищенко. И жалко, что эти ведомства, которые должны защищать интересы граждан Российской Федерации, они абсолютно политизированы.
По последним сообщениям, облавы и аресты мигрантов из Таджикистана продолжаются. Умитбек Бабуматов, журналист радио «Свобода», «Свободная Европа» в Москве, побывавший у центра временного содержания иностранцев на севере Москвы, так рассказал увиденное.
Когда мы приехали туда, конечно же, нас внутрь не пустили, и нам удалось поговорить с ними через прямо окно и... Выснувшись в окна, содержащиеся там Ребята просто стали общаться с нами. Выяснилось следующее, что в основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек. То есть почти все камеры забиты. Но ребята пожаловались, что их там плохо кормят, матрасов не хватает. Но насколько это правда, вот эти детали, нам все-таки не удалось проверить. Но то, что во всех окнах выглядывали и кричали граждане Таджикистана, вот некоторые из них назвали даже свои имена, там Фурхат Давлат, Бахром Саид. Вот Фурхат сказал, что он из Дангаринского района, ему 21 год, и его привезли сюда, поймали его у Казанского вокзала 11 числа. Он возвращался с работы, у него все были документы в порядке, и просто милиционеры, если не ошибаюсь, 29-го отделения, порвали его документы, выбросили, сказали, теперь у тебя никаких документов нет, и привезли в этот спецприемник. Сколько я понимаю, еще облавы идут.
Вот об этом расскажите, пожалуйста, да, подробнее.
Вот в Москве эти два-три дня, что сейчас начались вот с 11 числа особенный разгар вот этих облав, уже 3-4 дня получается, в Москве на улице не встретить ни одного представителя не только Таджикистана, но и других соседних центральноазиатских республик, потому что, насколько я знаю, милиционеры налицо не могут определить, кто это. Для них что киргиз, что узбек, что таджик, для них один мигрант, и потому берут всех подряд. Потому сейчас на время, насколько я знаю, вот с теми мигрантами, с которыми я разговаривал, многие из них временно сидят по домам и выходить на улицы даже боятся.
Выжидают,
пока все успокоится, пока все не станет, и вот облавы, мы знаем, что облавы идут, и в этих облавах участвуют и местные националистические группировки, и что самое страшное, вот та шумиха, та неразбериха, которая поднимается этим ажиотажем, она на руку всяким националистическим группировкам, которые говорят, вот видите, а мы говорили вам, что к этому придет.
Ряд известных российских правозащитников, выступивших с осуждением действий властей в вопросе давления на граждан Таджикистана, считают эту предвыборную истерию в России на руку силам, придерживающимся лозунга «Россия для русских» и новой подпиткой для неонацистских группировок. Известный российский журналист и правозащитник, член Общественной палаты Максим Шевченко, был одним из первых, кто назвал действия российских и таджикских властей в этом конфликте трагической ошибкой. В интервью радио «Зоди» из Москвы он заявил так.
Мне кажется, что эта кампания просто постыдна. Почему преступление и глупость таджикской элиты должна быть поводом для того, чтобы за них расплачивался таджикский народ? Я думаю, что это высокомерие, причиной которой является расизм, внутренняя готовность к сегрегации, к апартеиду, фашизм, который существует внутри, как бы на уровне таком генетическом чувства своего превосходства, непонятно на чем основанного, кроме имущественного финансового положения.
Шевченко, так же, как и представители Human Rights Watch в Москве, руководство ряда других правозащитных организаций, подобно Лидии Графовой, члена правительственной комиссии по миграционной политике в Российской Федерации, считают, что последствия этого конфликта могут быть очень серьезными в долгосрочной перспективе как для семей мигрантов из Таджикистана, так и для самого российского общества, где из года в год возрастают ксенофобские и фашистские настроения. Уважаемые слушатели, если вам есть что сказать по этому поводу, свяжитесь с нами по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
На днях в Казахстане объявили о распуске парламента. Внеочередные выборы назначены на середину января 2012 года. Механизм распуска был таким же, как и в прошлый раз. Депутаты Нижней палаты парламента сами обратились с такой просьбой к президенту Нурсултану Назарбаеву. Свое решение о самороспуске депутаты мотивировали якобы надвигающейся второй волной мирового экономического кризиса и желанием сделать парламент многопартийным. По новому закону следующий парламент должен состоять как минимум из двух политических сил. Но оппозиционные политики говорят об очередной манипуляции авторитарных властей в Казахстане, где основная власть сконцентрирована в руках президента. По мнению многих, за новой политической махинацией стоит сам президент Назарбаев. Подробнее в материале Светланы Глушковой, корреспондента казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» из Астаны.
В конце недели правящая партия Казахстана Нур Отан и лидирующая оппозиционная партия ОСДП Азат срочно созвали свои съезды. На повестке дня один вопрос – выдвижение кандидатов в депутаты парламента, потому что в Казахстане вновь неожиданно распустили парламент. Вернее, его основную палату, нижнюю палату, которую называют мажилисом. Верхняя палата, сенат, осталась. Однако она формируется не на прямых выборах, она малочисленна. Потому в Казахстане роспуск нижней палаты парламента уверенно оценивают как роспуск парламента. Хотя срок их полномочий должен закончиться в августе 2012 года. Еще летом советник президента Казахстана Ермухамед Ертызбаев выступил с аргументами в пользу досрочных выборов. Совсем недавно он заявил, что пока казахстанская оппозиция не объединилась, пока не началась вторая волна кризиса, пока проблема религиозного экстремизма не стала масштабной, а пока она только является локальной, единичной, надо провести выборы представительной власти. 16 ноября президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 15 января 2012 года. В Казахстане началось выдвижение кандидатов. Появились и первые прогнозы. Эксперты считают, что президентская партия Нур Отан наберет на выборах не менее 80% голосов. Оппозиционный политик и в прошлом депутат парламента Зауреш Баталова говорит, что если и появится в нынешнем парламенте альтернатива Нур Отану, то чисто формально. 12 лет назад казахский парламент представляли 5 партий, но потом 3 из них вошли в Нур Отан. Вот и в этот раз, считает Зауреш Баталова, будет одна партия власти, а другая, которая лояльно к ней относится.
Основная вновь составы представлена партия власти. И по режиссуре второе место, по крайней мере, сегодня налицо, займут представители Авжола. Демократических свободных выборов в Казахстане ожидать не приходится. Досрочность выборов, сам факт, способ роспуска парламента и объявления новых выборов – показатель этому.
Не согласен с Баталовой активист правящей партии Нур Отан и сейчас уже бывший парламентарий Владимир Нехорошев. По его мнению, будущий парламент будет как минимум двухпартийный. И если в нем не появятся депутаты от других партий, то это по их же вине.
К большому сожалению, кроме партии Нур Отан, остальные партии работают только от выборов до выборов. В регионах их не знают. Одна партия, которая партия конкретных дел, это партия нашего лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, партия Нур Отан.
В Казахстане зарегистрировано официально 9 политических партий. Деятельность одной из них, оппозиционной коммунистической партии Казахстана, суд недавно приостановил на 6 месяцев из-за участия ее лидера Газиза Алдамжарова в незарегистрированном оппозиционном объединении «Народный фронт». По договоренности коммунисты на выборы должны были пойти вместе с членами незарегистрированной оппозиционной партии «Алга». Но теперь этого не смогут сделать ни те, ни другие. Но лидер другой коммунистической народной партии Казахстана, а это уже пропрезидентская партия, Владислав Косарев считает, что у него есть все шансы пройти в парламент. Хотя я уверен, что в новом парламенте мало что изменится.
Власть постарается тащить в парламент опять людей послушных, мирных, таких, которые не мешают им вести ту линию, которую проводили прежде. И только, может быть, несколько человек окажутся, которые хотят изменить жизнь, но таких людей будет мало, они будут бутафорить.
Итак, Казахстан на исходе старого и нового года будет занят досрочными выборами парламента. По мнению местных экспертов, новогодний период отрицательно отразится на активности избирателей. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Инициатива по реформе парламента в Казахстане, которую многие вновь ставят под сомнение.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Свобода.
Если Казахстан начнет активно выдавливать экстремистские группы из своей территории после недавнего теракта, наиболее удобным местом для их убежища может стать соседний Кыргызстан. Эксперты считают, что для Кыргызстана, где религиозная ситуация еще более запутаннее, чем в Казахстане, такое положение дел может обернуться серьезной угрозой безопасности страны. Поводом для озабоченности стал недавний теракт в городе Таразе, где погибли 8 человек. Ответственность за произошедшее власти Казахстана возложили на плечи ранее неизвестной группировки под названием «Джундаль-Халифат» или «Солдаты Халифата». Однако установить реальные события 12 ноября посредством независимых источников пока не представляется возможным. Как заявляют в прессе, солдаты Халифата, куда могут входить казахские мусульмане, недовольные режимом Назарбаева, выступают против закона о религиозной деятельности, принятого в октябре. Тем временем, по мнению экспертного сообщества, новая волна преследований и давления на религиозных экстремистов в Казахстане может вытолкнуть их в соседний Кыргызстан, где с учетом сложных социоэтнических и политических событий последних лет существует риск дестабилизации обстановки. Об этом корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Аида Касымалиева.
Руководитель аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов из Бишкека считает, что усиление контроля над религиозно-экстремистскими течениями в Казахстане может привести к тому, что радикальные группировки могут хлынуть в Кыргызстан.
Например, спасаясь от репрессивной машины, которая сейчас будет действовать в Казахстане, многие и умеренные, и в том числе, возможно, радикальные члены, да, таких организаций, они, естественно, или джаматов, они будут искать убежище на территории Кыргызстана, да, потому что это ближайшая страна, очень похожие условия.
Такого же мнения придерживается главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Если сравнивать ситуацию в религиозной области в Киргизии и в Казахстане, то я бы сказал, что в Киргизии она куда более удручающая. Здесь вот этот вот рассвет движения к исламскому вероисповеданию куда более заметен, чем на территории Казахстана и по количеству вновь построенных за период независимости мечетей. И Казахстан и Киргизию роднит одна и та же судьба.
Тем не менее, считается, что в Центральной Азии Кыргызстан – это государство, где религиозные свободы соблюдаются больше, чем в других странах региона. Есть и противники такой религиозной политики страны. Руководитель аналитического отдела президентского аппарата в Кыргызстане Рузбек Молдалиев рассказывает о том, что в Кыргызстане не контролируется деятельность организаций, считающихся подозрительными. С кем они работают и что делают, с какой молодежью работают, никто из государства не занимается этим вопросом. В последнее время такие организации входят не только молодежь, но и женщины. В Казахстане недавно был принят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, ужесточающий на порядок религиозную политику страны. Эксперт Кадыр Маликов, напротив, уверен, что политика государства в области религии не должна основываться на подавлении.
Поэтому здесь необходимо пока что держать статус-кво, именно держать, я бы сказал, баланс. Да? Нам необходимо именно выдерживать нейтральные позиции в плане не применять репрессивные только меры. Анализировать ситуацию не только уже в Кыргызстане, но и в соседних странах, в Центральной Азии, и с учетом тех изменений, которые произошли на Ближнем Востоке. И исходя из этого, необходимо выстраивать долгосрочную политику, да, Кыргызстана.
Теракт в Таразе не первая история в Казахстане подобного рода. Хотя власти страны связывают их с мусульманским вооруженным подпольем в стране, но никогда не говорили об их связи между собой. По мнению экспертов, Казахстан столкнулся с самым серьезным вызовом в своей современной истории. Аждар Куртов выделяет то обстоятельство, что власти Казахстана не могут продолжать делать вид, что все в порядке.
Невозможно делать вид по-прежнему, что Казахстан – это процветающее толерантное государство, где нет никаких внутренних проблем, а тем более таких проблем, которые выливаются в неприглядные насильственные действия.
Местные кыргызстанские наблюдатели говорят, что идея некоторых экстремистов террористических организаций в Кыргызстане схожа с идеями организации «Солдаты Халифата». В Кыргызстане в список экстремистских и террористических внесены 8 религиозных организаций. Из них наиболее активна религиозная партия «Хизбут-Тахрир».
Вы слушаете радио «Озуди», «Азаттык», «Азатлык», «Озотлык» и «Азаттык». Если вам есть что сказать, пишите нам на сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлык радиосы.
Радио Азаттык.
Власти маленького городка в Андижанской области решили провести генеральную реконструкцию центральной улицы Куйганьора, где проживает не менее 100 домовладений. По новому плану местной администрации здесь планируется воздвигнуть примерно 85 новых коттеджных домов, обещающих заметно улучшить внешний вид городка. Однако, как говорят бывшие жители разрушенной улицы, которые в эти дни размещаются в студенческом общежитии местного института хлопководства, многое для них в перспективе остается туманным. В том числе вопрос того, смогут ли они заселиться обратно в новостройки с учетом дороговизны цен на жилье. В квартирном вопросе жителей Куйганьора разбирался корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвар Усмон.
Информацию, полученную из неофициального источника о том, что жители улицы Окьор, городка Куйганьор, размещают в студентском общежитии местного института хлопководства, подтвердил работник названного учебного заведения.
Хоким Тумана сам пришел и осмотрел общежитие. Два этажа выделены для переселенцев. Сказали, что семьи будут размещать в зависимости от их величины.
На вопрос о том, как долго переселенцы будут жить в общежитии, он ответил.
Не знаю, может быть до весны, а может и до конца окончания строительства их домов.
Речь идет о новых домах. Старые дома куйганьорцев в эти дни сносятся. Об этом сообщила 38-летняя Халимахон, жительница городка Куйганьор.
Дома по обеим сторонам улицы Окьор сносят. Говорят, вместо них построят коттеджи. Каждый день прохожу мимо и вижу, что дома сносят.
На вопрос о том, сколько всего домов сносится, она ответила.
Около 100 домов по обе стороны улицы.
Эту информацию подтвердил и первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилаята Турсунбой Ходжамбердиев. Отвечая на вопрос радио «Озатлик», он сообщил, что вместо сносимых домов будет построено 85 типовых коттеджей. Строительство новых домов, по словам заместителя Хуакима, будет финансироваться самими жителями. Сумма первоначального взноса составляет 25 миллионов узбекских сумов, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США. Столько свободных денег, которые необходимо одномоментно инвестировать в строительство дома, конечно же, имеется мало у кого в такой стране, как Узбекистан, где минимальная заработная плата в месяц с 1 декабря 2011 года будет составлять около 35 долларов в месяц. Эта проблема, как и все остальные проблемы в Узбекистане, тоже решается путем администрирования.
Компании «Успахтосанат» поручено взять на работу тех, у кого нет денег. Конечно же, не всех, у кого сносят дома, а частично. На сегодняшний день компания обеспечила работой 13 человек.
Заявил первый заместитель Андижанского тумана Андижанского вилаята Турсунбай Ходжамбердиев. Как говорят простые куйганьорцы, мало кто будет покупать новые коттеджи, стоимость которых будет составлять около 60 миллионов сумов. Это обстоятельство также предусмотрено властями. Жители, чьи дома сносятся, обеспечены земельными участками на другой территории района. Но при этом, по словам первого заместителя Андижанского тумана Турсунбая Ходжамбердиева, не осуществляются компенсационные выплаты за сносимые дома.
Мы помогаем перевести строительные материалы со сносимых домов на новые земельные участки.
заявил представитель власти. Месяц назад президент Каримов побывал с рабочей поездкой в Андижанской области. Как утверждает один из куйганьорцев, во время своей поездки президент проезжал по их городку и поручил благоустроить центральную улицу.
Смутные перспективы десятков домовладений в одном андижанском городке. Обычно, когда речь идет о нарушениях прав человека в Узбекистане, затрагивается и вопрос принудительного труда на хлопковых полях, в том числе и детей. В этот раз речь пойдет о Туркменистане. В этой самой закрытой на постсоветском пространстве республике, где проживает более миллиона детей, многие подростки и учащиеся средних школ в эти дни находятся далеко не в поисках знаний. Жители отдаленных регионов Туркменистана власти обязали собрать и сдать в пользу государства определенный объем хлопка сырца. Пока, несмотря на начавшиеся зимние холода, в этой стране хлопкоуборочная кампания продолжается. Многие школьники были привлечены на сборы хлопка еще в начале сентября, и наряду с работниками социального сектора, врачами и учителями почти все время находились на полях. Говорят, уже не из чего собирать хлопок, а норму сдавать нужно. Мой коллега из туркменской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Назар Худайберды продолжит эту тему.
Детский труд, в том числе использование детского труда в сельхозработах в Туркменистане, запрещен еще в ниязовские времена. Но, вопреки закону, в эти дни в Левабском вилаете для школьников введена специальная норма сдачи хлопка в школу, так называемый «хлопковый налог». Корреспондент радио «Свобода» Азатлык в Левабском вилаете Осман Халиф передает.
Учащимся средних школ установили норму сдачи хлопка. Первоклассникам 4 килограмма, второклассникам 6 килограммов, пятиклассникам 15 и далее. При этом на полях нет хлопка. Дети не знают, откуда найти требуемого хлопка.
А какова реакция родителей на нововведение туркменских властей? Родители учеников говорят, что оказались в трудном положении. Вот что сказал радио «Азатлык» на условиях анонимности отец одного из учеников первого класса.
В прошлых годах такого мы еще не видели. Все ученики выражают свое недовольство по этому поводу. В данное время на полях нету хлопок, поэтому очень трудно будет детям, ученикам, собрать такую норму. Дети, и они могут пойти на воровство, чтобы сдать эту норму. Потому что учителя практически принуждают, чтобы они принесли эту норму.
Происходящее в Туркменистане прокомментировал руководитель зарегистрированного в Австрии туркменской правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухбатуллин.
На самом деле то, что государственные чиновники, руководители учебных заведений таким образом эксплуатируют детей, это, конечно, нарушение всяческих конвенций, прав детей, и это недопустимо, тем более с учетом того, что власти официально вроде отказались от эксплуатации труда, но надо признать, практика это все используется, и весной, например, они их эксплуатируют для того, чтобы коконы выращивать, сейчас вот высылают на хлопок, тем более даже первоклассников, то есть это говорит о том, что, как и по другим направлениям нарушения прав человека, то есть несмотря на законы, несмотря на распоряжение власти, на практике они не исполняются и наоборот всячески нарушаются.
С начала хлопкоуборочной кампании по сегодняшний день работники государственных организаций, врачи, учителя вместе выполнения своих основных обязанностей вынужденно собирают хлопок. По мнению нашего корреспондента Османа Халиева, использование труда работников госучреждений в сборе урожая наносит урон государству.
Уже 2,5 месяца они не работают, но получают зарплату основных мест работ. Это большой урон государству.
По официальным данным, в прошлом году Туркменистан собрал 1 300 000 тонн хлопка сырца. Власти поставили перед отраслью задачу достичь того же рубежа и в этом году.
Незамечаемый, на взгляд многих, детский труд на хлопковых полях Туркменистана. Этот и другие материалы прозвучали на волнах радио «Озоди», «Азаттык», «Азатлик», «Озотлики», «Азаттык». Наш сайт ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. Телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. Новая встреча ровно через неделю на этих же волнах. С вами была Хирумонбах Озода. До свидания.